Глава 14. Кабинет инспектора, возглавлявшего отдел по расследованию убийств на Западной 20-й улице, нельзя было назвать убогим, но и шикарным его тоже не назовешь. На полу потертый линолеум, письменный стол явно не мешал бы отполировать, окна заросли грязью, а все стулья, за исключением кресла Крэмера, были просто деревянными и ничем не обитыми. Когда в 14:35 я опустил корму на один из них, Крэмер рявкнул.
«Я велел тебе не приходить и не звонить».
«Все нормально», — кивнул я. «У меня срочное дело. Мистер Вулф...»
«Что значит нормально?»
«Он заработал 100 штук, гонорар».
«Черта с два заработал».
«Неужели он заставил их отстать от миссис Брунер?» «Да, так раз так. Впрочем, мы еще не выполнили вашего приказа. Мы...»
«Я не отдавал вам никаких приказов».
«Ну и ладно. Мы выяснили, что Морриса Аутхауза убили не федералы. Нам кажется, мы знаем, кто его убил. И нам кажется, мы знаем, как это доказать. Не стану утомлять вас подробностями того, как нам удалось вставить ФБР палки в колеса. Я сейчас вовсе не для этого пришел. Мистер Вулф на досуге с удовольствием расскажет вам эту историю. А вы с удовольствием... «Послушайте, самая рискованная ставка, которую когда-либо делал Вулф. Однако все сработало. Впрочем, я здесь, чтобы поговорить об убийстве».
«Валяй. Давай, выкладывай».
Я кое-что достал из нагрудного кармана и протянул Крэмеру. «Сомневаюсь, что вы видели это раньше. Хотя кто-то из ваших людей наверняка видел. Она лежала в ящике комода в спальне Элтхауза. Его мать сама дала мне ключи, так что незаконное вторжение мне не пришить. Посмотрите на обороте». Перевернув фотографию, Крэмер прочел стихи. 4 последние строки второй строфы «Оды греческой вазе» Китса. Очень умно. Стихи написаны рукой секретарши миссис Брунер, мисс Дакос, которая живет в доме номер 63 по Арбор-стрит на втором этаже, прямо под квартирой Элтхауза. Я удостоверился, что писала Сара Дакос, так как взял у миссис Брунер образцы ее почерка. Вот, пожалуйста. Я достал из кармана образцы и отдал их Крэмеру. Кстати, именно Сара Дакос видела троих федералов, выходящих из того дома, из своего окна. Не забудьте об этом, когда будете ее колоть.
«На какой предмет? На этот, что ли?»
Он постучал пальцем по фотографии. «Нет. Я пришел сюда, чтобы предложить пари. 50 баксов к одному, что если вы получите ордер и хорошенько прочешете ее квартиру, то найдете нечто весьма ценное. И чем раньше, тем лучше». Я встал с места. «На этом пока все. Мы бы...»
«Нет уж, дудки!»
Багровое лицо Крэмера побагровело еще сильнее.
«Садись!
Сейчас я буду колоть тебя.
Что мы должны найти? И когда ты успел это туда положить?»
«Я ничего не клал». «Послушайте, как вам хорошо известно, когда вы имеете дело со мной, то имеете дело с мистером Вулфом. Вам также известно, что я всегда придерживаюсь инструкций. На данный момент у меня все. Я буду нем, как рыба. А рычать на меня — понапрасну сотрясать воздух. Получите ордер на обыск и действуйте. Если что-то найдете, мистер Вулф с удовольствием это обсудит».
«Сперва я обсужу это с тобой. Ты останешься здесь».
«Только если вы меня арестуете», — парировал я. «Ради всего святого, что вам еще нужно? Вы расследуете это убийство почти 2 месяца. Мы раскрыли его за 1 неделю». С этими словами я повернулся и вышел из кабинета. Имелась, конечно, 50-процентовая вероятность, что меня остановят. Если не здесь, то на первом этаже, у лифта. Однако знавший меня в лицо полицейский на входе лишь ограничился кивком. Не слишком дружелюбным, но... почти человеческим. И я не стал мешкать. Я дошел до 6-й авеню и свернул на юг. В старом особняке из бурого песчаника все было под контролем. Эшли Джарвис и Дейли Кирби, справившись с похмельем, получили плотный завтрак, а также премию по штуке баксов на брата, после чего благополучно отчалили. Фред и Ори, заработавшие за 2 дня и 2 ночи по 300 баксов, то есть значительно больше обычного, тоже ушли. Сол, готовый приступить к покраске или к штукатурным работам, или к чему-то там еще, находился в кабинете миссис Брунер. Вулф наверняка сейчас читал книгу, хотя и не ФБР, которого мы не знаем, поскольку теперь хорошо их знал, по крайней мере, троих. А в 4 часа дня он поднимется в оранжерею. Короче, все точно по расписанию. Так как я никогда не сплю днем, даже когда не выспался, можно было спокойно пойти прогуляться, что я и сделал. Догуляв до Арбор-стрит, я остановился напротив дома номер 63. Однако, поскольку столбик термометра за окном нашей гостиной еще утром показывал всего 16 градусов по Фаренгейту и с тех пор поднялся лишь на 5 градусов, а в кармане у меня лежали ключи от квартиры Элтхауза, я перешел через дорогу, открыл дверь парадной и поднялся на 3-й этаж. Я рассказываю это вовсе не потому, что мои действия на что-то повлияли, а скорее, чтобы объяснить свое душевное состояние. С тех пор, как я спрятал револьвер под пружинный блок, прошло 53 часа. Более чем достаточно, чтобы здоровая девушка могла найти хоть дюжину револьверов и перепрятать их в другое место. Если револьвера не обнаружат, мы окажемся в крайне уязвимом положении. Ведь я уже подключил к делу Крэмера, который отлично понимал, что Вулф не станет посылать меня лишь из-за неких смутных подозрений или предчувствий. Нет, Крэмер знал, что мы нашли в квартире нечто горяченькое, и при исчезновении улики вся вина ляжет на нас. Если бы я рассказал Крэмеру о револьвере, пришлось бы признаться в манипуляциях с уликой, так как иначе меня обвинили бы в более тяжком преступлении. И тогда прощай, лицензия. Возможно, вас не волнует мое тогдашнее душевное состояние. Хотя, можете мне поверить, лично меня оно очень волновало. Раздвинув шторы на одном из окон в гостиной Элтхауза, я прижался лбом к стеклу, чтобы видеть тротуар перед домом. Чертовски глупо, конечно. Но мое душевное состояние отнюдь не способствовало нормальной умственной деятельности. На часах было 15:25. Я оставил Крэмера всего 35 минут назад. А на получение ордера на обыск требуется не меньше часа. Тогда что именно я собирался увидеть? Стекло было холодным, и я немного отодвинулся. Однако, будучи на взводе, я время от времени прижимался лбом к стеклу. И действительно, спустя какое-то время кое-что увидел, а именно направлявшуюся к входной двери Сару Дакус с большим коричневым бумажным пакетом под мышкой. Мои часы показывали 15:50. Увиденное ничуть не улучшило моего душевного состояния. Нет, я ничего не имею против Сары Дакус. Однако в ее защиту тоже ничего сказать не могу. Женщина, способная выстрелить мужчине в грудь, возможно, достойна сочувствия. А возможно и нет, но, черт возьми, не должна рассчитывать, что встретившийся ей на пути незнакомец пренебрежет ради нее служебным долгом. Навострив уши, я услышал, как открылась и закрылась дверь квартиры внизу. В 16:45 перед домом остановились 2 полицейские машины. Одна из машин припарковалась прямо у тротуара, другая — вторым рядом. Вышедшие оттуда знакомые мне детективы направились к входной двери дома номер 63. Один из них, сержант Перли Стеббинс, вероятно, поминал меня недобрым словом, нажимая на кнопку звонка. Он терпеть не мог сталкиваться с Ниро Вулфом или со мной в расследовании мокрых дел. А сейчас ему приходилось брать убийцу по нашей наводке. Мне ужасно хотелось пройти в холл, чтобы услышать, как Саре предъявят ордер на обыск. Однако я удержался. Перль мог меня учуять, что затормозило бы обыск. Полицейским хватило 10 минут, чтобы найти револьвер. Они вошли в квартиру в 16:21, а в 16:43 Перль уже выходил из дома вместе с Сарой Дакус. На то, чтобы задать Саре пару вопросов, после обнаружения револьвера ушло ровно 12 минут. Проследив из окна за тем, как Перль увозит мисс Дакус, я сел на диван. Раз уж Перли Стеббинс арестовал Сару, значит, вопрос с револьвером решен. Когда мое душевное состояние пришло в норму, я надел пальто и шляпу и покинул квартиру. Перед домом по-прежнему дежурила машина полицейского управления Нью-Йорка. Сидевший за рулем коп, конечно, мог меня знать, ну и что с того. Из окна его лицо показалось мне вроде бы незнакомым. Впрочем, тут нельзя сказать наверняка. Я невозмутимо прошествовал мимо, и коп окинул меня суровым взглядом, возможно, насторожившись, что я выхожу из того самого дома. В половине шестого или чуть позже я поднялся на крыльцо старого особняка из бурого песчаника и открыл дверь. Прошел на кухню, налил себе стакан молока и спросил инспектировавшего морковь Фрица. «Он говорил тебе, что нас сняли с крючка?» «Нет», — не отрываясь от своего занятия, ответил Фриц. «Так вот, нас с него сняли. Можешь спокойно разговаривать по телефону и возобновить общение с подружками. Если с тобой заговорит незнакомец, поступай, как тебе будет угодно. Хочешь хороший совет?» «Да». «Попроси у него прибавки к жалованию. Лично я попрошу. Кстати, насчет вчерашнего обеда. Ты их хорошо накормил?» Фриц скосил на меня глаза. «Арчи, никогда не напоминай мне об этом дне. Эпавантабль. Тихий ужас. Мысленно я был здесь с вами и плохо понимал, что делаю. Я даже не знаю, какие блюда подавались на стол. Нет, я хочу все забыть. Хьюит по телефону сообщил нам, что тебя аплодировали стоя. Естественно. Они ведь люди воспитанные. Я точно знаю, что не положил трюфели в перегордин. Боже правый. Я рад, что меня там не было. Ладно, проехали. Можно мне морковку? С молоком очень вкусно». Фриц ответил «конечно». И я не отказал себе в удовольствии. Я сидел за своим письменным столом, заполнял чеки для оплаты счетов, когда из оранжереи спустился Вулф. И хотя он не произнес ни слова, я понимал, что он на таком же взводе, как я тогда. Дождавшись, пока Вулф устроится в своем кресле, я сказал: «Расслабьтесь. Они нашли револьвер». Затем я рассказал ему все, начиная с беседы с Крэмером и заканчивая разговором с Фрицем. Вулф поинтересовался, взял ли я у Крэмера расписку за фотографию. Нет, он был не в том настроении. Я сообщил, что федералы не убивали Элтхауза, и он жутко расстроился. Хм, несомненно. Мистер Рэг будет у себя в офисе. Не исключено. Соедини меня с ним. И только я начал набирать нужный номер, как в дверь позвонили. Я положил трубку, отправился в прихожую проверить, кого это принесла нелегкая, и, вернувшись в кабинет, сказал: «Можете сами попросить у него расписку». Вулф вздохнул. «Он один?» Я ответил «да» и пошел открывать дверь. На сей раз у Крэмера не было с собой пакета молока. У него для меня вообще ничего не было. Даже кивка. Не дожидаясь, пока я повешу его пальто, Крэмер устремился в кабинет. Когда я вернулся на место, он уже что-то вещал. До меня долетел лишь конец фразы. «Я должен был это предвидеть! Господь свидетель, я должен был это предвидеть!» Увидев, что я вернулся, Крэмер обратился ко мне. «Где ты взял этот ствол и когда ты его туда засунул?» «Проклятие!» — прорычал Вулф. «Вам не стоило сюда приходить. Вам стоило для начала собраться с мыслями. Арчи, соедини меня с мистером Регом». Когда Крэмер начинал кипятиться, помешать ему выпускать пар было практически нереально, но упоминание имени Регга подействовало безотказно. Я не видел свирепого взгляда, брошенного Крэмером на Вулфа. Мне оставалось лишь догадываться об этом, поскольку я, повернувшись спиной, уже набирал номер L.E.S. 7700. Итак, я приготовился к долгому ожиданию, поскольку добраться до высокого начальства всегда нелегко, но ничего подобного. Рэг, вероятно, распорядился соединять его с Вулфом немедленно, что было добрым знаком. В трубке послышался знакомый, протяжный, низкий голос. И Вулф взял трубку. Я остался на линии. «Вулф?» «Да. Мистер Рэг?» «Да. «Мне нужна пуля. Прямо сейчас. Как мы и договаривались. Привезите мне пулю, и я верну вам удостоверение, если через месяц не выполню своего обещания. Хотя, полагаю, это произойдет раньше. Гораздо раньше». «Я приеду», — не раздумывая ответил Рек. «Прямо сейчас?» «Да». «Сколько времени у него уйдет на дорогу?» Вулф положил трубку и посмотрел на меня. Я ответил, что 20 минут или меньше, так как ему не придется ловить такси. После чего Вулф повернулся к Крэмеру. «Мистер Рек будет здесь через 20 минут. Предлагаю...»
«Рек из ФБР?»
«Да». «Предлагаю вам отложить военные действия до его прихода и, возможно, ухода. А пока я опишу вам проведенную нами операцию. Я обещал мистеру Регу не предавать дело гласности, но на вас это не распространяется. А поскольку именно благодаря вам наша операция стала возможной, я ваш должник. Нам будет легче говорить с Регом, если вы ответите на 2 вопроса. Вы нашли револьвер в квартире мисс Дакус?»
«Конечно. Я как раз спрашивал Гудвину, когда он подбросил туда ствол. И собираюсь спросить снова.
Только после того, как мы закончим с мистером Регом. Вы нашли тот самый револьвер, на который у Морриса Элтхауза было разрешение?»
«Да».
«Это сильно упрощает дело. А теперь о той операции».
Вулф описал все, от начала и до конца. Причем ничуть не хуже меня, возможно, и лучше, если вы любите длинные слова. Не было смысла умалчивать о роли Хьюита, поскольку ФБР о нем уже знало, и Вулф ничего не упустил. Когда он дошел до сцены в кабинете с 2 агентами ФБР в окружении людей со стволами и описал, как убрал удостоверение в ящик стола, я увидел нечто такое, чего никогда не видел и, наверное, никогда не увижу. Широкую улыбку на лице инспектора Крэмера. И улыбка эта появилась снова, когда Вулф рассказал о том, как в утреннем разговоре с Регом заявил, что его слово намного крепче, чем слово ФБРовца. Мне даже показалось, что инспектор собирался вскочить с места и похлопать Вулфа по спине. Но тут раздался звонок в дверь, и я пошел открывать. Я уже говорил, что Рег был ошарашен, когда Вулф попросил принести пулю. Однако это было сущей ерундой по сравнению с тем ударом под дых, который он получил, обнаружив в кабинете Крэмера. Лица Рега я не видел, так как шел сзади, хотя успел заметить, что он оцепенел и скрючил пальцы. Крэмер, встав с кресла, собрался было протянуть руку, но, видимо, передумав, поспешно ее убрал. Когда я принес желтое кресло, Рег сходу набросился на Вулфа.
«И где, спрашивается, ваше слово, которое крепче моего, проклятый негодяй?»
«Присаживайтесь», — пригласил Вулф. «Уж не знаю, чье слово крепче, но мозги у меня точно работают лучше ваших. Я никогда не сужу о ситуации, толком не разобравшись в ней. Мистер Крэмер,
все соглашения отменяются.
Фу, не стройте из себя дурака. Мистер Крэмер сожалеет, что счел одного из ваших агентов убийцей. Если вы, наконец, сядете и успокоитесь, он вам скажет это лично».
«Я не собираюсь ни перед кем извиняться!»
Крэмер был в ярости. Он повернул голову проверить, на месте ли красное кресло, и сел.
«Любой, кто скрывает информацию, нет!»
— отрезал Вулф. «Если вам, господа, хочется вступить в дискуссию, дело ваше. Но только не у меня в кабинете. Я хочу разрешить ситуацию, а не запутывать ее. Мистер Рек, я люблю смотреть человеку в глаза и прошу вас сесть».
«Как именно разрешить?
Садитесь, и я вам все объясню». Рек упорно не желал садиться. Он бросил взгляд на Крэмера, бросил взгляд на меня, словно генерал, проверяющий фланги на поле брани. Ему ужасно не хотелось, однако он все-таки сел. Вулф поднял руку ладонью вверх. «На самом деле ситуация вовсе не такая запутанная. Мы все желаем одного и того же. Я желаю вернуть долг. Вы
мистер Рек. Желаете установить непричастность ваших людей к убийству. Вы, мистер Крэмер, желаете призвать к ответу убийцу Морриса Элтхауза. Все проще простого. Мистер Рек, вы сейчас отдадите мистеру Крэмеру пулю, которая лежит у вас в кармане, и расскажете, где ее нашли. Мистер Крэмер, вы сравните пулю с пулями из револьвера, обнаруженного сегодня днем в квартире Сары Дакус. Вместе с другими уликами. Это поможет внести ясность в дело. Нет никаких... Я не говорил, что у меня в кармане лежит пуля. Вздор! Мистер Рек, советую вам сменить тон. У мистера Крэмера есть веские основания полагать, что у вас в кармане лежит важная улика в деле об убийстве, находящемся в его юрисдикции. По закону штата Нью-Йорк он имеет полное право обыскать вас здесь и сейчас, забрав улику. Мистер Крэмер, все верно? Да. Однако мы можем полюбовно договориться, — продолжил Вулф. Мистер Рек, вы ведь не глупый человек. В ваших интересах и в интересах вашего бюро отдать мистеру Крэмеру пулю. «Черта с два в моих интересах!» — взорвался Рек. «И тогда одному из моих людей придется подтвердить под присягой, что он был в той квартире и забрал пулю. Черта с два!» «Отнюдь!» — покачал головой Вулф. «Вам ничего не грозит. Вы даете мистеру Крэмеру честное слово в частном порядке, что это пуля из той самой квартиры, и тогда один из его людей подтвердит под присягой, что нашел пулю в той самой квартире. Они — мои люди!» «Не клятва преступники!» — заявил Крэмер. «Ба, мистер Крэмер, мы говорим не под запись. Если мистер Рек отдаст вам пулю, заявив, что она была обнаружена на полу квартиры Морриса Элтхауза примерно в 11 часов вечера пятницы 20 ноября, вы ему поверите?» «Да. Тогда оставьте громкие слова для более подходящей аудитории. Мы здесь не настолько наивны». «Сомневаюсь, это вовсе не громкие слова», — вмешался Рек. «Он может сам выступить в суде и рассказать, каким образом получил улику. А потом в суд вызовут меня». «Отлично», — кивнул Вулф. «Он может, но не станет. Если он так сделает, то в суд вызовут нас с мистером Гудвином. И тогда действительно широкая аудитория узнает, как именно было раскрыто убийство Морриса Элтхауза. После 8 недель безуспешных попыток полиции и окружного прокурора раскрыть это дело. Нет, он не станет. «Чтоб вам пусто было», — прорычал Крэмер. «Вам обоим». Вулф посмотрел на часы. «Господа, я уже пропустил время обеда. Я сказал все, что должен был сказать, и теперь... свободен от всех обязательств. Так вы хотите полюбовно договориться или продолжите бодаться? Тогда где-нибудь в другом месте». Рек пристально посмотрел на Крэмера. «Вы видите здесь какой-нибудь подвох?» Глаза копа и ФБРовца встретились. «Нет», — ответил Крэмер. — «А вы?» — «Нет». — «Так вы действительно обнаружили ствол?» — «Да». Крэмер повернулся к Вулфу. — «Вы сказали, мне не придется допрашивать Гудвина, когда мы закончим с Регом». — «Ладно, не буду. Быть может, позже, если мы... случайно зайдем в тупик. Я постараюсь замять этот вопрос. И черт с ним». Крэмер посмотрел на Рега. «Слово за вами». Рег вынул из кармана маленький пластмассовый пузырек, встал с кресла и сделал шаг вперед. «Эта пуля была обнаружена на полу гостиной квартиры Морриса Элтхауза примерно в 11 часов вечера пятницы 20 ноября. Теперь пуля ваша. Я ее в глаза не видел». Крэмер взял пузырек
снял крышечку, вытряс пулю себе на ладонь и, осмотрев, положил обратно в пузырек.
«Вы чертовски правы. Это пуля моя», — сказал он.